Целый год шла подготовка к нынешнему концерту. А он будет единственный?
Вы знаете, я думаю, что этот концерт вообще будет неповторим в любом случае, даже если его программа где-то прозвучит. Но то, что будет 19-го, это точно будет неповторимо, потому что, во-первых, приезжают для участия в репетициях с хором композиторы со всей страны, которые участвуют в этом проекте, и будут работать с маэстро Волковым и с хором. И потом ту программу, которую придумал сам хор, предложил, это тоже такая уникальная, специально созданная вещь именно для вот этого числа. Единственное, что будет произведена запись, и впоследствии музей хочет выпустить диск по следам вот этого концерта.
А вот объясните, приезжают композиторы, вы сказали, что они будут участвовать в этом концерте. Каким образом?
Вы понимаете, что очень здорово, когда музыканты получают возможность общения с ныне живущими композиторами. Это не так часто бывает. Очень часто премьеры или какие-то исполнения уже происходят вне участия композиторов. Я имею в виду, что участие композиторов в том, что они репетируют, они смогут донести словесно, не только нотами, свои какие-то идеи и мысли по поводу своих хоровых вещей маэстро, дирижеру и хору. Я вот про это говорю.
Как нашлись эти люди, которые решили написать музыку на стихи репрессированных поэтов?
Дело в том, что я как композитор сотрудничаю с музеем уже больше 5 лет. И когда он еще располагался в центре Москвы на Петровке, мы делали с ним проект, не помню, как точно называлось, но писалась инструментальная музыка, камерная инструментальная музыка, ее исполнял гам-ансамбль московский. И туда были приглашены композиторы, тоже не только московские, из Казани был композитор, из Сургута. И вот тот состав композиторов, который там как-то, так скажем, утвердился, и которого заинтересовала эта тема, и вообще вот эта возможность диалога с этой сложной проблемой и с этим вопросом, он практически повторен, чуть расширен этот круг композиторов.
Это разные композиторы, понятно, что это совершенно разные сочинения, но можем ли мы говорить, что это они по стилистике близки друг к другу?
Я бы сказала, что композиторы, которых мы пригласили, они высказываются примерно в одном поле музыкальном, которое сейчас есть, и оно несколько так разделено, на мой взгляд, вот в современной академической музыке. Безусловно, в них есть некое, что ли, родство. То есть это не совершенно какие-то полярные композиторы, которых можно было пригласить. Все-таки есть в них некая интонация, которая их объединяет. Но в то же время работа с текстом у всех разная. Например, Сергей Зятьков, в его основе, в его трактовке, это в первую очередь фонетика. То есть его интересовали именно фонетическая строка. Например, Жемчужников опирается на форму стиха, ему важна ритмика, драматургия и ритмическое, в том числе, стихотворение. Крутик, питерский композитор, у него совсем другая история, применяющая известные наработки минималистов, паттернов, система паттернов. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, такой состав композиторский, который будет звучать 19-го, безусловно, он чем-то объединен, но все равно у всех очень разные получились вещи. Интересно.
Но ведь при этом все-таки предполагается, что эта музыка написана для хора. Это как-то ограничивало возможности композиторов?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, хоровое искусство России – это уникальное явление, которое может называться вот таким, знаете, что ли, искусством, которое уходит глубоко корнями в нашу культуру. Потому что, на мой взгляд, инструментальная музыка в России, которая была привезена в 19 веке из Европы, когда наши композиторы поехали и поучились, и привезли, и начали писать все эти сонатно-симфонические циклы, и в чем-то подражать, потом пытаться ассимилировать это с русской традицией, там, с русским народным каким-то, значит, и песенным, в том числе творчеством, то хоровая культура России – это иная вообще структура, иная история в ней есть. И мне кажется, что именно в этом композитор – любой мечтает проявиться. Ну, вот, живущий в России сейчас современно, тем более, когда сейчас над проектом работает такой известный хор, для каждого композитора, кто участвует в этом проекте, это большое счастье, потому что хор технически оснащен, я имею в виду по качеству солистов хора, опытный, известный. достаточно благородным звучанием. То есть я бы не сказала, что это композитор в чем-то ограничен, когда ему предлагают такого рода проекты. Мне кажется, он, наоборот, получает тот ресурс, о котором не каждый композитор современно может сейчас мечтать. Единственное большое ограничение, которое испытывал композитор, который приглашен в этом проекте, это, конечно, диалог с темой истории России, а именно конкретно с стихами и судьбами тех поэтов, на чьи слова они писали музыку.
И как раз об авторах я и хотела вас спросить сейчас, а конкретно о Давиде Гофштейне, которого выбрали вы. Это был ваш выбор или вам его, ну, скажем, музей предложил?
Была такая история, что музей предложил определенных авторов. Среди них был и Гофштейн, у меня не только на Гофштейна, у меня еще и на Бергольд. И да, каждый композитор выбирал из предложенных фамилий, из предложенных текстов. Это была такая работа именно с библиотекой музея.
И почему именно вы, Ольга Шайдулина, остановили свой выбор на Гофштейне Давиде и на Ольге Бергольце?
Сейчас попробую сказать сначала, наверное, про Гофштейна. Дело в том, что я когда читала стихи Гофштейна, я очень точно понимала, что в них самих уже заключена такая музыка, что ее нужно просто дешифровать. На мой взгляд, это очень музыкально одаренные тексты. Я читала разные переводы еще его текстов, и все равно все переводчики это тоже чувствуют. И несмотря на то, что разные переводы одного и того же творения, но вот эта вот музыкальность, которая лежит в этих текстах, ее достаточно просто услышать. Ну вот как мне показалось, это вот мое ощущение. Просто услышать и перевести в ноты.
Вы взяли какое-то конкретное одно стихотворение?
Три. Mm. У меня цикл получился. У меня получился цикл из 4 частей. Из них 3 Гофштейна и одно стихотворение Бергольц. Гофштейна же очень часто без названия стихи.
А у Ольги Бергольц вы что взяли?
«Колыбельная другу». У меня с Ольгой Бергольц вообще очень странная история внутренней жизни какой-то у меня с ней получилась, потому что я на самом деле, когда выбирала, я выбрала гораздо больше ее стихов, но я не справилась эмоционально. Может быть, потому что я молодая мама. Я сначала отобрала стихи, которые во мне отозвались, вот эти драматические стихи, ее лирика, посвященная дочерям, которые умерли в раннем возрасте, посвященная не родившемуся ребенку, которого, ну, когда ее подвергали допросам, не сложившейся, скажем, родительство ее. Ну, я стараюсь всегда сначала читать стихи и потом только разбираться в судьбе автора, ну, чтобы восприятие было более чистое, чтобы у меня не было сразу там каких-то ассоциаций. Но тут я не понимала, в чем дело, что такое, почему мне сейчас так тяжело. Я начала искать биографию, начала читать ее биографию. И вот тут я поняла. И в конце концов, из 4 стихотворений, которые я выбрала для того, чтобы написать на них музыку, осталось только одно. Вот это «Колыбельная». Она второй частью будет звучать.
Но ведь у Гофштейна во многих текстах тоже сквозит эта тема детства. У него многие стихи, если не от лица младенца, не просто ребенка, а очень маленького ребенка написаны, то как бы через призму его восприятия. Вы объединили этот материал с текстом Бергольц еще и по этому признаку, я правильно вас понимаю?
Да, потому что мне показалось созвучным. И как раз то, что вы говорите, его вот этот текст и погрозит звездный палец мне, и довольно будет меня. Это как раз он пишет от лица ребенка, который сидит на коленях матери и смотрит на это светило, на большое, да, там солнце, луну на небе. И, безусловно, это каким-то образом плелось. Там вообще, вы знаете, у меня получился такой цикл, слишком уж классический, я бы так сказала, потому что вот эта четырехчастная контрастно-составная форма, которая сейчас получилась, она такая уж, что ли, академически выстроганная годами, веками, я бы даже сказала, что я сама не ожидала, что всплывет. Почему это? Я начала думать, зачем сопротивляться, если этот материал так у меня выстраивается в такую композицию, почти что соната симфонического какого-то цикла, ну, чисто если брать драматургию развития всего цикла. И я перестала сопротивляться, думаю, ну, раз идет четырехчастная вещь, как говорится, надо... Если ты выбираешь материал, дальше ты уже не совсем выбираешь, что ты сделаешь с ним, потому что материал начинает жить какой-то своей жизнью, диктовать какие-то правила игры, за которыми порой ты просто наблюдаешь, как он прорастает и куда его ведет. надо только так где-то сдерживать, где-то придавать, что ли, какие-то углы, повороты, развороты, узоры.